Братья, заключительный урок, урок истории. Послание к евреям, 8 глава, 1 и 2 стихи. Послание к евреям, 8 глава, 1 и 2 стихи. Главное же в том, о чем говорим, есть то. Мы имеем такого первосвященника, который воссел одесную престола величия на небесах, и есть священнодействователь святилища Искинии истиной, который воздвиг Господь, а не человек. Главное, братья, о чем мы с вами говорим, о нашем первосвященнике, Господе Иисусе Христе, который воссел одесную престола величия на небесах. И священно действует святилище, которое воздвиг сам Господь. Продолжаем с вами тему нашу, которую мы так немножко затронули. Тема бизнеса, братья, знаю, эта тема везде всех сегодня трогает. Так, живо и глубоко. Хорошо, что трогает. Дай Бог нам с вами разрешить эту проблему по-божьему, по Писанию. Я еще прочитаю некоторые выдержки, братья. Значит, мы с вами начали рассуждение с того, что Проханов разработал богословское обоснование вот этого движения сельскохозяйственных кооперативов, который у нас, как у священников Нового Завета, такое сообщение сразу вызывает большой знак вопроса. Как это может быть? Что это такое? И вот, братья, начиналось, казалось, 20-е годы, а так мы немножко вот смотрели события, тянется в 30-е, 40-е, и вот уже прошло 60-70 лет, и этот вопрос тянется еще до сегодняшних дней. А теперь разворачивается таким широкомасштабным бизнесом захватывающим. И вот читаем слова Сипко. Он говорит, мы поощряем бизнес в наших рядах, бизнес самого высокого уровня. И мы будем считать, чем больше бизнесменов в нашей церкви, тем больше мы благословенны Богом. Понимаете, куда выходим, братья? Значит, вот начинается где-то с 20-х годов какое-то вроде уклонение еще, ну не такое страшное, ну бывает. А смотрите, вот неисповеданное, неочищенное, и как оно вот через 50, 60, 70 лет, какие дает ростки и какие вот вырастают деревья. Бизнес самого высокого уровня, и это благословение Божие. Оказал бы нам с вами, братья, Господь милость, чтобы мы с вами не были, ну, мы не в передних рядах, но чтобы мы где-то сзади за ними не следовали. Чтобы мы с вами были от этого наши ряды свободные, чистые. Вот смотрите, 1979 год, 18 декабря, 42-й съезд всех Б. Цитирую. «Христиане готовы принять на себя долю ответственности за процветание общества». Это что такое, братья? Это 79-й год. И вот почему мы им говорим, вы не исповедовались в 20-30-х годах. И вот уже 79-й год, и вы опять возвращаетесь к тому же, к процветанию общества, самое активное участие. Наши братские документы, они свободны от таких строчек. Работаем своими руками, благодарим Бога за хлеб. Но таких вот призывов у нас нету. Христиане готовы принять на себя долю ответственности за процветание общества. Это 42-й съезд всех Б. 18 декабря 79 года. Почему назвали 42-й съезд? Макарий вышел на трибуну и говорит, братья, какой нам съезд? В 26-м году был 26-й, плюс евангельские христиане 10-й, 36, плюс 6, пойдем дальше 42. И пошли. Я удивился вообще такому подходу. Какой-то нелогичной связки. В Смотрите, братья, вот еще одно сообщение. 1973-2003 год в Румынии вышел на арену такой межконфессиональный христианский деятель Йосиф Цорн. Может, вы за него слышали. Не Цорн, а Цон. Вот приезжаешь в Румынию, там книжные полки и в мирских магазинах, и в христианских заполнены его книгами. Они в красной обложке, все вот рядами, 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 рядами. 25 лет изучал концепцию мученичества. Написал единственную в своем роде докторскую богословскую диссертацию о мучениках. Участник противостояния мгле коммунизма. В 1999 году написал христианский манифест к верующим, подражая Карлу Марксу, который написал манифест коммунистической партии ко всем трудящимся. И вот его основные идеи Цона. Божественное призвание церкви – дать обществу правдивых людей, ведущих красивый и правильный образ жизни. Еще одно. Общество должно извлечь пользу из наших талантов, дать свободу Христу и создать нового человека. Вот это, братья, в последние 30-летия, от 1973 года до 2003 года. Вот такая доминирующая там волна в Румынии. Мы были в его церкви, но как-то Бог повел, нам ни разу не пришлось с ним встретиться. Поехали специально к нему в церковь, думаю, может, мы встретимся. Он опять уехал в Америку. Но он приезжал в Молдавию, разговаривал с Михаилом Ивановичем, там в одной церкви послушали его. Думали, ну, если он написал докторскую диссертацию о мучениках, ну, как-то страдание братства как-то воспримет, как-то отреагирует. А он побыл у нас, побыл регистрирован, говорит, да вы как два павлины с разными перьями. Те в платочках, те без платочков, те с телевизором, те без телевизора. Я больше ничего не мог с вами понять. И уехал. Но мы поняли, что он понял. Ну, просто он специально так ответил. И больше его не приглашали. Братья, вот эти идеи легли в основу дальнейшей духовной жизни вот времени после того, как убрали Чаушеску. Создали новую богословскую школу, новое поколение пасторов и проповедников. И свои идеи Цон намеревался донести 90 нациям, которые живут за Уралом и в Сибири. Понимаете, как разворачиваются программы, братья? Сам он не дошел. Я ждал, когда он появится за Уралом. Я думаю, хоть немножко вот побыть там, предупредить братьев. Сам он не поехал. Но, братья, идеи вот эти вот пошли через литературу, через радио, через богословские школы самым широким образом. Понимаете, братья, вот вам тема «Хлеб насущный». Вот смотрите, листаю практически христианское богословие. Автор Флойд Баракман. Москва, издание 2002 год. Что он пишет? Это американец. Мы должны обращаться к Богу, чтобы Он действовал через нас таким образом, чтобы наш народ жил лучше и наша страна процветала. Значит, сам богослов и учит через богословские книги всех остальных учеников, как жить. Жить так, чтобы страна процветала. Он имел в виду Америку, но теперь он и учит, чтобы каждый из нас, где живет, чтобы жил так, чтобы наша страна процветала. Не церковь, не дело Божие, а страна, чтобы процветала. И вот эта волна, значит, подхватывает. Верующие, давайте, активно включайтесь в управление предприятиями, бизнес высокого уровня, и пошло, и пошло. 2003 год. Сипко, председатель России Союза ЕХБ. Люди высокого ранга в государстве и в обществе очень высоко отзываются в служении баптистов. Подчеркиваю, что он очень разумный, эффективный, что баптисты очень просвещенные и верные люди. Помните, вчера мы с вами Остика разбирали? Вот общество сегодня посмотрит на баптистов. Чего они там ходят отдельно? Давайте мы их куда-нибудь пристроим. И баптисты сегодня посмотрят на общество. Долго мы так будем в стороне ходить? Может, как-то найдем общий язык, и нам будет лучше, и обществу лучше. Вот такое, братья, сегодня искушение великое от мира сего. Не искушение безбожия или атеизма, а вот это великое искушение. Мы, баптисты, смогли бы написать общепротестантскую социальную доктрину. Это из журнала «Христианское слово» номер 3 за 2004 год. Вот он, братья, тенденция. Проханов писал богословское обоснование сельскохозяйственных кооперативов, а это Сипко говорит. Мы бы, баптисты, могли написать общепротестантскую социальную доктрину и смешать и Божье, и земное. На социальную доктрину. 2005 год. Турчинов, глава службы безопасности Украины, проповедник Киевской церкви ЕХБ. Цитирую. «Социальное служение – это наше призвание и ответственность». Вот так, братья, по всем фронтам развернулась вот эта тема. Пристроить баптистов к тому, чтобы они активно участвовали в жизни, в процветании общества. А то мы как безработные вроде. Вот такая вот тенденция, братья. Поэтому, что нам с вами удивляться, когда вот заходишь в христианский магазин и находишь вот такие книги, вот «Сверхъестественный бизнес». Ну, это я только одну выбрал, братья. Но там целая одна полка, вторая полка, третья полка. Пожалуйста, в помощь. Значит, там на бирже труда говорят, бери суду и открывай малые предприятия, малый бизнес. Заходишь в христианский магазин, то же самое подталкивает. Давайте вперед, занимайтесь. Русско-американский христианский институт, его в России открыли в 1996 году, продолжает развивать подготовку будущих лидеров в разных видах общественной деятельности и бизнесе на принципах христианской нравственности, высокого профессионализма и преданности своему делу. Как это, братья? Я еще не могу придумать. Значит, лидер в бизнесе на принципах христианской нравственности. А как это? Самый честный бизнес или уже как святой бизнес или что это такое, братья? Бизнес, любой бизнес, братья, он стоит на обмане. Любой. Какой бы вы ни начали делать, все равно вы с этим столкнетесь, с нечистыми делами. Это пишет журнал «Свет Евангелия», второй номер за 2006 год. Я вот немножко процитирую с этой книги, братья. Значит, если вы готовы превратить свой бизнес в супер успешный, используя при этом духовные принципы. Как это использовать духовные принципы? И вот, говорит, написал вот эту особенную книгу. Эти книги оказываются настолько помазанными, что вы не можете остановиться, пока не дочитаете их до конца. Вот то, что мы с вами вчера, братья, рассуждали. Большое покушение сегодня мира на наше с вами помазание. Ну, атеизм, тот, говорю, воевал с нами, говорил, Бога нет. Мы говорим, есть Бог, помазанием Господним. Теперь уже не атеизм нас с вами штурмует, а мир штурмует, покушаясь на наше помазание. Ну и в общем, каждого там, как члена церкви, и на служение общецерковное, общебратское. И втянуть вот эти вот дела, братья. Понимая, что наше помазание перестанет быть помазанием, и победа будет. Вот дал бы Господь, чтобы мы с вами вот поняли цену помазания. Что пусть согласен буду на любую потерю, но помазание никогда не допущу никакого ущерба, ни личному там, ни церковному, ни служению моему. Потому что они вот так вот разворачивают программу. Применяя принципы, описанные в этой книге, вы увидите благость Божию и будете процветать. Благодаря этому вы сможете победоносно нести Евангелие Господа Иисуса Христа. Вот вам, братья, перестановка всех духовных позиций. Значит, у нас на съезде последнем прозвучало, что да, поступ церкви может быть только победной. Но победной в святой жизни. Веры и упования на Господа, который даст силу и ногам нашим твердо наступать. И вдруг вот такая подмена позиций. Если вы пойдете в бизнес, то тогда будет победный поступ в проповеди Евангелия. И вот тут на последней страничке список этих книг, и вот одна из них. «Помазан быть бизнесменом». Вот так, братья. Война духовная сегодняшних дней. Помазан быть бизнесменом. Ну и тому подобное. Да, там, когда читаешь их мысли, поражаешься, как можно вообще переворачивать места из Писания, как перетолковывать. Ну вот этим чужим помазанием, братья, чужим Богу помазанием, вот так оно идет. Я хотел, братья, процитировать из нашего... Вестник истины номер 3-4, 76 год. Вы чувствуете, братья, что мы с него частенько цитируем? Я думал, вы уже его оценили. Да, трудновато его найти. Их было очень малый тираж, братья, я понимаю. И уже прошло все-таки 30 лет. Но, братья, я бы вам настойчиво советовал этот номер найти и снять ксерокопию хотя бы со статьи «Независимость требований Евангелия». Если не дойдете к следующему разу, придется мне провести эту статью и дать вам на умножение. Номер 3-4, 76 год. «Независимость требований Евангелия». Это в честь 25-летия нашего братства. Эта статья такая насущная для сегодняшнего дня. Я вот удивляюсь, братья. И вот я цитирую с этой статьи. Мы не должны вторгаться в дело политики или в иную сферу государственной деятельности, чего мы, слава Богу, никогда не делали и не делаем. Мы не должны касаться экономических проблем или вопросов социальной сферы. Это записали братья еще 30 лет назад. И по милости своей Бог дал вот такую стать позицию, свободную от всего этого, и сохранить ее до сегодняшнего дня. Потому что смотришь, куда их заносит, и уже не удивляешься, возмущаешься вообще, куда их занесло. А? Да, точно такие высказывания показывают о полном отсутствии масла духовного. Это уже работает, братья, богословский ум. Помазание так не учит. Хотите записать? Мы не должны вторгаться в дело политики или в иную сферу государственной деятельности. Чего мы, слава Богу, никогда не делали и не делаем. Чего мы, слава Богу, никогда не делали и не делаем. Точка. Мы не должны вторгаться в дело политики или в иную сферу государственной деятельности. Чего мы, слава Богу, никогда не делали и не делаем. Мы не должны касаться экономических проблем или вопросов социальной сферы. Мы не должны касаться экономических проблем или вопросов социальной сферы. Значит, братья, мы как священники Нового Завета, нас поставил Господь вот этой скинии, которую мы прочитали, которую воздвиг Господь, а не человек. И здесь пребывать в служении Богу. Слышно, что там вот белая такая ограда была, из белого виссона, да? И что-то там слышно оттуда, братья, что-то дают, землю раздают там, время другое, береги, пользуйтесь моментом. Ну что теперь, братья, снимать шапку священскую, братья, я через год вернусь, вы тут подождите, я там вот, дают что-то. Ну да, там что-то дают, там границы открыли, там что-то раздают. Я, братья, через год приду, вы потерпите тут. Вот так и у нас братья уходят. За границу братья убеждают нас. Ну, мы слушаем, трудно, хлеба, ну, понимаем. Братья, когда они возвращаются, с ними что-то происходит. При всяком добром понимании, что мы входим в их ситуацию, ну, ехал на год, на два, там, на три, вернулся, с ними что-то происходит. Если он был более-менее проповедник, то становится, ну, такой проповедник, что мы больше не ставим. Если был кандидат на служение, смотрим на него, снимаем кандидатуру. Что-то там происходит, братья. Вот даже трудно иногда выразить и понять, но что-то там происходит с ними. Я только вспоминаю слова чекистов в годы гонений. Ну что, говорит, мы не взяли вас тюрьмой, ничего, мы вас долларом возьмем. Я смотрю, доллар привел в движение такие силы, которые, да, действительно, гонения не приводили в движение. Так сильно тянет, и вот наши ряды редеют, что в годы гонения так не редели ряды. Ну, кто-то там, где-то там вот ходил, отступал, боялся. А доллар, братья, тянет крепко. Только пошелестел, и все, забыли на свете. Едет за границу, и говорю, ну, ты хоть вестик истины взял хоть сюда за рубашку. Когда-нибудь сядешь в воскресенье, хоть почувствуешь, что ты связь с братством, хоть помолишься. Говорю, туда ничего лишнего брать нельзя, не надо. Лишнее, братья. Понимаете? А это уже становится лишнее. А что туда становится первостепенное? Доллар. А вот запомнили, Вениамин Александрович, если Левиафан прямо бегущий, да, это атеизм. А если Левиафан извивающийся, вот это сегодняшний. Братья, значит, не зря на курсах учитесь, братья. Можно растолковать. Да-да. Да, братья, кто-то рассказывал мне, покаялся один из братьев, в прокуратуре работал. Ну и пока он там сдаст дела, пока рассчитает, немножко время идет, ну покаялся искренне. И какая-то бабушка пришла, его там что-то жалуется, рассказывает, какие-то бумаги вытаскивает, он смотрит на бабушку, говорит, бабушка, вы пришли правду искать? Она говорит, да. Бабушка говорит, где угодно, но только не здесь. Ну он ей сказал, как от искренне уверовавшего сердца. Туда, к нему, в прокуратуру. Только не здесь, говорит. А смотрю, сегодня у нас братья учатся на юристов. И вот мы пробуем понять, ну, где он будет работать, как он будет работать, не могу придумать. Но такая тенденция уже пошла, братья. А? Ну что, братья, наверное, этот вопрос мы же давайте закруглим. Этот вопрос такой еще можно и можно и можно. Давайте перейдем уже к следующему пункту, братья. Следующий пункт. Значит, это у нас был третий пункт, да? Третий пункт – то, что должно было быть исповедано в 55-60-е годы. И что неисповеданное, как оно потянулось до сегодняшних дней. Вот пробовали мы с вами понять с этой литературы, какая-то все-таки опасность, какая-то крепкая сеть. Еще один вестник истины, но не могу сейчас вспомнить номер. Кто хочет совместить служение Богу и бизнес, это катастрофа. Вот перелистал все свои материалы, где-то, наверное, остался дома тот материал. Но из вестников истины точно я выписал. Служение Богу и бизнес – это катастрофа. Ну, катастрофа для служения имеется в виду. Тоже где-то вот 80-й примерно год, когда только начались проблемы вот с торговлей, была у нас повсеместная тема на братских. Вот тогда было записано. Где? Да, может быть. Да-да. Братья, мы не считаем старенькие вестники истины старенькими. Ничего не устарело, братья. Все так же насущно. Так вот мы повторяем. Вот. Самое-самое главное, мы пробуем выбирать, братья, вот, и повторяем. Теперь следующий вина перед Господом. Не ходатайствовали за узников. Это четвертый пункт, да? Не ходатайствовали за узников. Семьдесят шестой год. Ну да. Благодарю за поправку. Точно, 15 лет. Братья, следующий пункт. Не ходатайствовали за узников. Это вина или не вина перед Богом? Когда в те годы судили без права переписки, и верующие боялись поднять голос. Я нашел вот это, что мы вспоминали. Это братский листок номер 7 и 8 за 71 год. Номер 77 и 8, 71 год. Отчет братьев за период 61-71 год. На семьи страждущих за имя Господне братство пожертвовало за это время около 2,5 миллионов рублей. Это 61 по 71 год. Это отчет в братском листе вот этом вот. Братья, да, вот представьте, рубль 61-х годов. Тот рубль еще. И 2,5 миллиона. Я тоже, когда прочитал эту цифру, остановился, задумался. Потому что эта нужда была у братьев, ну как вам, перед Богом. Вот они, семьи, дети, мамы оставшиеся, а брат в вузах 5 лет, там еще 5 лет, 10 лет и так далее. И братья взяли на себя перед Богом вот эту ответственность. Содержать. А дети будут накормить. И это ушла довольно большая, братья, сумма. По тем годам довольно большая сумма. Да? Ну да, все так, примерно. Потом мы читали братский листок 74. Я вчера был у нас А, это 74-й год. Отчет Батурина. 74-й год. Значит, годы, братья, когда был разгар гонений. Много было оставлено детей, семей. Значит, вот так, братья, посчитали. Вот я, братья, сейчас прочитаю вам отчет. Один отчет всех Б. Какой год? Тоже 74-й. Вот как расходы всех Б. Послушайте. Собрали 615 тысяч за год. На содержание аппарата всех Б 306 тысяч. На международную деятельность 146 тысяч. Пенсии 22 тысячи. Фонд мира 20 тысяч. Фонд охраны памятников 1 тысяча. Вот смотрите, сумму добрали солидную. Куда ушло? Содержание аппарата все бы 306 тысяч, международная деятельность 150 тысяч почти. Вот это их была направленность расходу. Нуждались ли бабушки? Бабушкам запрещено было помогать даже, помните? Есть профсоюз, пусть профсоюз помогает. А по законодательству культах не имели права выделить 10 рублей бабушке по ее маленькой пенсии на хлеб. Ну, они делали тайком там, собирали и тайком там совали в карман, а в отчете не писали. Вот такая, братья, позиция. Значит, братья пишут даже в наших документах, что мы виновны за то, что в 30-е годы были вдовы, не имели хлеба. И эта вина чувствуется вот сердцем священническим до сегодняшних дней. И как вот это реализовалось в годы гонений, братья? Постоянной заботой. А всех бы никогда нету чувства сожаления, что в 30-е годы кто-то же хлеба не имел, или там совсем голодали, холодали. Никогда об этом не пишут. И вот даже потом какая-то бабушка там или кто-то больной не имели права выделить деньги. И соблюдали вот этот пункт законодательства культа. Пусть профсоюз поможет, пусть предприятие поможет. Или там собес помогал. А тратили... Вот куда тратили, на международную деятельность, да, братья? Ездили за границу и говорили, что в Союзе узников гонений нету. Вот куда шли тысячи, сотни тысяч шли. Если даже кто-то хотел помогать, они убеждали. Там только нарушители закона, они справедливо наказаны. А гонений вообще в Союзе нету. Вот такая была политика, братья. Следующий пункт, братья. Ну, сюда же не помогали вдовам и сиротам. Не оповещали народ Божий. Не оповещали народ Божий. Вот такой пункт, братья, записан. Снова этот же журнал, номер 34, 76 год. Тоже номер 34, 76 год. Значит, братья, я кратенько напомню, что произошло в народе Божьем. Мы так с вами вспоминали, когда... ослабела духовная жизнь 20-е годы, немножко увлеклись политикой, немножко землей, немножко военным вопросом и так далее. И стали в ряды баптистов засылать комсомольцев, потом агентов. И потом в 35-м году Одинцов хотел все-таки созвать съезд и еще что-то сделать для исправления положения. Я сейчас уточню, 35-й или год. и пригласил, да, и пригласил тех братьев, которых он еще знал, но на которых можно было бы опереться, твердые, верные братья. Они не доехали до Москвы до совещания, их просто на ходу чекисты сняли с поезда. И разрешили доехать двоим, Бондаренко и Колесникову. Но братья все знали, что они хотя пресвитеры были, но работали с ГПУшниками. Все об этом знали. Эти двое доехали, их с поезда не сняли. И Одинцов думает, ну ладно уже, введем их в руководство, некуда деться. Но все ж таки их только двое, а нас тут еще трое. Оставался еще Дацко и Иванов-Клычников. Не помню, Тимошенко. Ну, думает, мы большинством проголосуем. И все равно же проведем наши вопросы. Пришло время, арестовали Дацко, арестовали Одинцова, арестовали следующего. И остались эти двое. И руководство Союза перешло в руки чекистов. Полностью, братья, 100%. Так вот об этом времени братья вспоминают в этом журнале 34-76 год. Послушайте, братья. Под давлением извне в руководство было введено несколько лиц, через которых явно предполагалось разрушение всего дела Божия. Мы не считаем безусловно верным, что искренние братья, стоящие в то время в руководстве, не оповестили об этом народ Божий. Конечно, они пострадали, не запечатлели верную свою смерть в узах, да и время было действительно очень тяжелое. Но нам кажется, что было бы лучше оповестить церковь, чтобы были всеобщие молитвы, и сила Божья превозмогла бы непременно. Понимаете, братья, суть? Вот это вина или не вина? Или кто-то скажет, да, смотря какое время. Есть время, повестим, нет времени, не повестим. Мне хотелось, братья, чтобы вы поняли цену нашего журнала «Братский вестник истины», цену братского листка, цену служения ходатайственного дела и вот этой информации, срочное сообщение, которое распространяется. Братья, нам иногда трудно понять вот цену вот этого служения. Вот мы, румын, спрашивали, в годы гонений, вы хоть знали, что делается в соседней церкви? Он говорит, мы боялись даже в гости сходить, узнать, там все живы или уже всех давно поубили. И вот это такая тенденция врагов, чтобы не писали, не сообщали. Тогда им легче душить каждую церковь по отдельности. Вот поймите, братья, вот эту тактику. Как только не чувствуют, что весь народ единодушно возвысил голос, и все встали как один. У них руки опускаются, частенько не отступают. Так вот этот наш опыт помогает понять, что если бы даже в том году решающем, когда передавали руководство союзами в руки чекистов, если бы оповестили весь народ Божий, все начали молиться и вопиять, возможно, еще Господь дал бы совсем другой результат. Ну, как-то вступился бы за свой народ. А они молчали, братья. Значит, хотелось, чтобы вот это служение мы с вами приняли в своем сердце и оценили. Потому что, братья, помните, на съезде было вспомянуто, братья, только 30% церквей участвуют регулярно в ходатайствах. Вот это запомнили, братья? У меня аж сердце немножко заболело. Ну, думаю, ладно, там 10%, ладно, 20%. Кто-то не знает, как написать там, кто-то другие причины. Но только третья часть регулярно пишет. А что же остальные, братья? Да вот в те годы, помните, Михаил Иванович вспоминал, следствие шло за ним. Приходит бабушка, вырвала клочочек бумаги из тетрадки и своими каракулями написала «Побойся Бога!» И на проходной говорит «Передайте следователю вот эту бумажку». И эту бумажку подшили в дело. Ну, следователь мог посмотреть там мусорку, там, что какая-то бабушка. Он подшил в дело, братья. Значит, бабушка пришла ходатайство за Михаила Ивановича. Ну, что могла сделать? Что могла? Как могла? Ну, возвысила голос перед Богом. И Михаил Иванович говорит, листаю это дело, в бумажке нахожу, в деле нахожу эту бумажку подшитую. Клочок вырванный вот такой. Побойся Бога. Братья, вот такие вот моменты учат, что мир тоже считается с этим. Ну, вот мы не регистрированы, вот мы не признаны, не, без документов, без удостоверения. А мы вот писали, помню, в Мурманск, когда-то там громили библиотеку, нацисты, фашисты. Приходит такой солидный ответ, полковник милиции лично подписал, прислал нам ответ. Я долго крутил этот ответ. Значит, признают нас, братья? Ну, по бумажкам мы не признанные. А по духовной позиции признают нас, считается с нами? Считается, братья. И с тем, что мы пишем, считается? Считается. И вот пишем в Среднюю Азию, там с канцелярии президента ответ приходит. Я всегда радуюсь, братья. Значит, хотелось бы, чтобы вот это служение, оно в наших с вами глазах вот было ну, таким высоким, ценным. Умеем составить ходатайство, не умеем. Ну, напишите, возвышаем голос за брата своего, аминь. Напишите хоть так и пошлите, и все равно принесет свою пользу. Вот летом братик приехал один с Америки, вывезли его неверующим, а он там уверовал в Америке. И стал ходить на собрание, читает Евангелие, говорит, нет, что-то не так. Приехал сюда, в Россию, слышал, что здесь другая церковь. И приехал к нам в лагерь и был на семинаре посмотреть, какая еще есть другая церковь, кроме американской. И так расположился, обрадовался, собрал деньги, поехал проведать братика Гагика. Мирзаяна или как? Мирзаяна. Представился я с Америки, добился свидания, это же надо вот таким быть дотошным, дошел до этой тюрьмы, добился свидания, Гагика срочно помыли, побрили, переодели, дали свидание. И он спрашивает, правда, что тебя бьют? Он говорит, правда. Начальник тюрьмы там на него. Он говорит, видишь, тут опухший. Вот сам начальник тюрьмы бил меня ногами. Вот. А потом уже начальник тюрьмы ее пригласил к себе. И у начальника тюрьмы на столе вот такие две стопки ходатайств. И он их в свободное время по одному перечитывает. Но он сказал, что говорит, до сентября мы еще терпим Гагика здесь. А в сентябре отправим снова в воинскую часть. И оттуда будем снова судить. Потому что он не будет принимать присягу. Но в сентябре мы дадим ему уже лет 7. Ну, то ему дали где-то год, полтора или два. И дальше ее судьбу не знаю. Да? Так что, братья, это служение, оно евангельское, духовное. Бог так нас научил вот так поступать. И оно имеет свою силу, имеет свой эффект, Что просто мы с вами не думали, ну, это братья так сказали там или придумали такое служение. Не, братья, это служение евангельское. Ну, теперь, братья, кто-то сегодня частью разъедется уже снова, да? О чем хотелось вам сказать, пока вы еще не разъехались. Братья дорогие, самое главное, хотелось бы помолиться там в конце дня поста. Вот мы с вами вот эти вот немножко пункты разбираем. Вы не удивляетесь тому, что еще в 60-м году Бог нас освободил не только от прошлых бед, но от будущих бед. У вас уже напросился такой вывод. И то, что завтра еще придет, и то, что послезавтра придет, братья, стоя в этой позиции, которую дал нам Бог в 60-е годы, мы сможем остаться свободными. Вот это уже вы делаете себе понемножку вывод. Я для чего прикладываю усилия, вот эти мы пункты перебираем, связывая прошлое и с сегодняшним и завтрашним. Братья, вы уже увидели, что позиции, которые Бог дал нам в 60-е годы, какую большие резервы имеет вот эту позицию, которую дал нам Бог. Уже так немножко видится вам, братья. Я хотел прочитать. Бог дал нам вот эту свободу, в которой мы стоим. Это тот же журнал, 76-й год. Бог дал нам эту свободу не на 25 лет и не на 100 лет, а до пришествия Господня. Я почему настаиваю, говорю, что вы вот этот номер 3476 или вот эту статью взяли себе, чтобы где-то она у вас была поближе. Значит, братья, Бог нас с вами вывел на такую свободу, ну не просто, чтобы побыло пробуждение какое-то время, посуществовало, а дальше видно будет. Нет, братья, Бог нам дал такую евангельскую свободу, в которой мы будем стоять и 25 лет, и 100 лет, и до пришествия Христа, и никто ничего нам с вами не сделает. Вот как бы мне хотелось, чтобы у вас проявился вот этот вкус к истории, и вы поняли, какая цена нашему духовному наследию братства, которое дал нам Бог. Нету такого духовного наследия, никакой союз и никакая церковь этим похвалиться не может. Какими-то временными вспышками, там, движениями, успехами могут. Но вот эту позицию, которую дал нам сам Господь, братья. И очень хотелось, чтобы вот так немножко разбирая историю, и чтобы вы прилепили с сердцем этого духовного наследия братства. Ну вот касаясь братьев Германии или касаясь братьев в Америке, вот этот опыт нашего духовного братства поможет и Германии выйти на эту свободу, и Америке, и Румынии, и другим. Может быть, чуть-чуть другими формами, чуть-чуть другими путями, может быть. Но в целом позиция независимости и свободы от мира, братья, можно полностью черпать опыт духовный нашего братства. Он поможет. Когда выезжали в Америку, один из американцев, я так пробую с каждым из них встречаться, хоть спросить, ну вот как вы там, как вы там? Кто-то рассказывал, говорит, в Америке мне сказали, говорит, вы не думайте тут делать 61-й год, это вам не Россия, это Америка. То есть не думайте 61-й год повторять в Америке. И все там сделали, чтобы он не повторился. Но, братья, но если Дух Святой начнет невидимыми путями делать свое движение, какая Америка сможет перекрыть? Или какие органы, братья? Никто, нигде, никогда. У Бога невидимые пути, а действует Он могущественно. И вот это не подвластно людям мира сего. Они не видят этих путей, перекрыть никогда не смогут. Так вот так, братья, в заключение хотелось помолиться, чтобы вот этот духовный опыт так вот, ну, в наших глазах был дорогим, ценным. И он имеет будущее, братья. Он имеет будущее. Этот опыт перейдет дальше в другие страны, союзы, церкви, семьи. Он пойдет дальше по земле. Потому что Господь будет освобождать свою церковь перед пришествием. Не в таком состоянии, как мы сегодня вот читаем, печалимся, вздыхаем. А будет тоже освящать и очищать, как и нас, свое время. Освобождать от этой вины и готовить народ к своему восхищению. И здесь, если Господь начнет свой путь, никто ничего, братья, не сделает. Никакие их планы, там, перестраховки, электроники, печати, ничего здесь не сделает. Поэтому Господь сделал так, что границы открыли. Сделал так, что журналы пошли на других языках. Братья едут. И этот опыт пошел за границу. А раз он пошел, братья, это истинное зерно посеется, вот мы поливаем его, оно в свое время принесет свой плод. Аминь. Помолимся, братья.